мы порассуждаем вот об этой теме назначения и задачи сторожей. Извините, что название близко похожее к другому уроку. У нас, помните, были уроки назначения и задачи церкви. И здесь опять назначение и задачи. Но в данном случае речь будет идти о сторожах. Кто они такие, чем они должны заниматься, какие их обязанности, какая их ответственность. Прочитаю из Слова Божия такой текст Писания. 62 глава книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Ну и, в общем-то, сторожа, это слова, довольно часто встречаемые в Писании. Кто может вспомнить, где впервые в Библии встречается это слово? Хорошо, то есть мы встречаем слово «сторож» и встречаем человека, который сторожем быть не хотел. Ну и так, наверное, с того времени и повелось, да? И до сегодняшнего дня. Ну, в общем, сейчас-то практически уже такая профессия или такая должность уже почти изжита. Ее уже почти нет. В такое время мы живем. Ну, как, например, сейчас уже нет пастухов, да? Ну, только в некоторых странах где-то есть еще. Ну, а, скажем, в Америке нет. А когда-то в Америке профессия пастуха была, ну, одной из самых распространенных. Ну, они ковбоями назывались. И когда мы жили там в Союзе, да, то думали, что же это такое ковбой. Джинсы знали, что были такие ковбой. И, ну, даже и не понимали, что это слово означает, и что-то такое романтическое, американское нам представлялось за этим словом. А это простой пастух, да? Но потом на смену этим пастухам пришли электрические пастухи. То есть и мы сейчас нигде не видим. Ну вот не так давно пришлось увидеть в Аризоне. И такая прям, ну как говорят, израильская такая картинка, небольшое стадо овечек, пастух идет впереди, и за ним я удивился, в Аризоне не ожидал увидеть. Ну, увидел. А в общем-то мы нигде не видим. Сторожей, ну когда-то это тоже была довольно распространенная профессия, сторожей было много, и даже в моей биографии трудовой есть такой период, когда я тоже работал в одном предприятии сторожем. Очень удобно было, сутки отдежуришь, трое отдыхаешь. Ну а сейчас тоже разные security system, там всякие электронные устройства, они заменяют, и уже нет необходимости нанимать сторожей. Ну и в целом, вот, скажем, там в Союзе, ну, кем ты работаешь, сторожем, ну это... Значит, или это работа для пенсионера уже, как какой-то дополнительный заработок, ну или это уже вообще какой-то неудачник, который, ну, ничего другого не смог в жизни, и вот ему приходится такую работу делать. Но когда в Писании мы встречаем слово «сторож», то оно имеет немного другое значение, или имеет значение очень высокое, ответственное. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Вот и в этом месте Писания, и еще в некоторых других, Господь иногда через пророков обращается к Иерусалиму как к личности, как к человеку, да? Как будто идет разговор. Ну, в Евангелии тоже написано, что Христос приблизился к Иерусалиму и, глядя на Него, обращается к нему и разговаривает с Иерусалимом. «Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты, хотя в этот день, узнал, что служит к миру Твоему. Иерусалим где-то там внизу, Христос смотрит с высоты Елеонской горы. Скорее всего, что люди, находящиеся там внизу, они, скорее всего, даже не слышат слов, которые говорит Христос. И здесь вот такое обращение, да, к Иерусалиму: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Ну, что такое Иерусалим? Все вы хорошо знаете, братья. Можно так сказать, что Иерусалим, ну, как бы два можно значения привести или объяснения. Во-первых, Иерусалим – это столица государства Израиль. Сначала он был столицей объединенного Израиля. Во времена Давида Иерусалим стал столицей Израиля. Соломон царствовал в этом. А потом, когда произошло разделение Израиля на два царства – Южное Иудейское и Северное Израиль, то Иерусалим остался столицей Иудейского царства, Южного. То есть это город, в котором дома, различные другие здания, и этот город окружен был стенами. Ну и также мы знаем, да, что Иерусалим – это место земного пребывания Бога. Сам Господь так говорил. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Его, я живу». И перечисляется, где живет Господь. На высоте небес и во святилище. И есть еще третье место обитания Бога. Где? «А также живу на высоте небес и во святилище». Да, «а также Господь живет в сердцах, но не во всех сердцах, а в сердцах смиренных, сокрушенных, чтобы оживлять и укреплять их». То есть Иерусалим – это место земного пребывания Бога. Там был храм, и когда этот храм был построен, и когда совершалось освящение этого храма, написано: «Слава Господня наполнила этот храм». Священники не могли даже стоять по причине славы, наполнившей храм. Там обитал Господь. Господь говорил: «Там, во святом святых, я буду открываться тебе». То есть это было место пребывания Господа. В настоящее время таким местом, где обитает Господь, где Он пребывает, является церковь. Согласны, братья, да? Что сегодня местом, скажем, тоже земного обитания Господа является Его Церковь. Господь Духом Святым поселяется в сердцах людей, которые им возрождены к новой жизни, те, которые осознали себя погибшими грешниками, которые обратились к Господу и получили возрождение, Господь Духом Святым в этих сердцах поселяется, а эти люди составляют Церковь, тело Господа Иисуса Христа. И сам Господь в нас пребывает. Здесь же вот приводится место Писания, апостол Павел говорит: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». То есть я не сильно люблю эти сравнения, эти параллели, и не очень считаю их, ну, абсолютно правильными. Скажем, когда говорят, что церковь – это новозаветний Израиль, я все-таки понимаю, что Израиль – это Израиль, церковь – это церковь. Но некоторые параллели можно проводить, потому что и сам апостол Павел говорил, что это были образы для нас. И часто то, что происходило с Израилем в буквальном смысле, в физическом, в материальном смысле, то, что происходило с Израилем, это служит какими-то прообразами того, что происходит в Церкви Иисуса Христа в духовном плане, в духовном значении, в духовном мире. Или то, что происходило с Израилем, иногда служит каким-то прообразом нашей христианской жизни, как отдельного христианина. Ну, например, мы же сравниваем иногда, да, странствование Израиля по пустыне в течение 40 лет с нашим жизненным путем от нашего обращения и до кончины нашей жизни, до перехода, образно говоря, Иордана, то есть переход через смерть в жизнь вечную. И мы иногда вот смотрим, там, как они роптали, и учимся не роптать, смотрим, как они еще во что-то там уклонялись, и это образы, предостережения для нас. Поэтому мы сейчас как бы вот будем такую параллель проводить, да, Иерусалим и Церковь. И вот об Иерусалиме сказано, или можно сделать такие выводы, да? «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Значит, Иерусалим имел стены. Но кроме стен там были башни, были ворота. Об этом можно более подробно прочитать в книге Неемии, когда они восстанавливали Иерусалим. Идет и точное такое подробное описание. От такой-то башни до такой строил тот-то и тот-то, от той башни до тех ворот строил тот-то и тот-то, тот с сыновьями, а тот с дочерями строил. Тот строил ревностно, а там знатнейшие не наклонили шеи своей, чтобы потрудиться для Господа. Ну, разные характеристики даются, кто как строил. И в то же время идет подробное описание вот стены вокруг всего Иерусалима. Перечисление башен, перечисление ворот, которые были. 12 ворот было в Иерусалиме? Или это в небесном Иерусалиме будет 12 ворот? В небесном Иерусалиме мы точно знаем, что будет 12 ворот. А сколько было в Иерусалиме, вот тот, который столица Израиля? Там тоже 12 было? Или нет точного нигде указания? Я никогда специально этим вопросом не задавался. Это сейчас он у меня возник. Думаю, если кто-то знает, подскажет мне, то и я знать буду. Ну, там иногда перечисляются там угольные ворота, да, овечьи ворота, навозные ворота. Какие еще ворота были? Ну, ладно, мы сейчас до конца урока можем вспоминать, сколько было ворот, хотя это не самое главное. Братья, стены были у Иерусалима. И еще на этих стенах были сторожа. На этих стенах были сторожа. Ну и возникает вопрос. Если мы как бы проводим такую параллель, Иерусалим и Церковь, в Иерусалиме пребывал Господь, там был храм, было святилище, там пребывал Господь. Но несмотря на это, несмотря на то, что Иерусалим – это место земного пребывания Господа, Иерусалим должен был иметь стены, башни, ворота и должен был иметь сторожей, должен был иметь войско какое-то для охранения города, то сейчас, как мы сказали, Христос в церкви пребывает. Должна ли церковь тоже иметь стены и должна ли церковь иметь сторожей? Если кто-то об этом имеет какие-то рассуждения, пожалуйста, можно сказать. Кто как думает, должны ли быть стены и должны ли быть сторожа? Это кто отвечает? Значит, брат Миша думает, что стены должны быть. Кто с Мишей согласен? Я первый поднимаю руку. Ну, это ж моя тема об этом. То. Пожалуйста.
Неемия, когда пришел, я для себя в руку взял, он не храм отстраивал, сначала стены а потом храм строил.
А потом свой дом.
А вот, да. Сначала надо очертить границы наши, где наше, где чужое, где мир, где церковь, и заниматься внутренней работой. А внутренней работой церкви невозможно, трудно заняться, когда границ нет.
То есть, в общем, мы согласны, да? Ну, это я так дополнительно уточнил, что Неемия не со своего дома начал, а начал вот сначала, как было сказано, восстанавливать стены, чтобы отгородиться от врагов, потом устройство храма, восстановление богослужения, а потом уже забота о своем. Были и другие периоды в Израиле, да, когда Господь через пророков говорит: «Вы сами живете в домах украшенных, а дом в запустении». Иногда бывает перекос в эту сторону, что мы слишком сильно уделяем внимание своему земному благополучию, а дело Божье остается где-то в пренебрежении. Женя, пожалуйста. 12, да, было ворот? Наверное, это что же, как прообраз земной Иерусалим, как прообраз тоже небесного Иерусалима, поэтому... Хорошо, братья. Следующий вопрос будет, проистекающий из нашего предыдущего ответа, то есть ответили, согласились с тем, что стены должны быть. Но теперь, пожалуйста, как мы понимаем, что это такое, что такое стены церкви? Если они должны быть, то что это такое? В Иерусалиме земном там понятно, да? Из кирпичей, из камней, из глины, все, что можно было употребить, все, какой материал был, все использовалось для того, чтобы сделать как можно более надежную, крепкую стену. Хорошо, братья, вообще, даже в мире материальном, в мире природы, растительном, животном мире, тоже есть то, что выполняет функцию стен или ограждения. Например, всякий плод, он имеет, он не сразу, мы взяли, и он мякоть, да, имеет кожицу, кожуру какую-то. И иногда эта кожура, такая или кожица, которую можно употреблять в пищу, да, а есть такие плоды, которые с кожурой не съешь, да, то есть его нужно очистить. Для чего это? Сохраняет то, что внутри, кожица, эта кожура, она сохраняет от внешнего воздействия. Если не будет этой кожицы, то сразу начнет гнить. Бывает, там яблоко упало, кожица повредилась, да? То уже все, в этом месте туда проникают какие-то микроорганизмы, и начинается там процесс гниения. Мандарин какой-нибудь. Тоже, если кожица повредилась, кожура на мандарине повредилась, в этом месте начинается гниение, и оно туда потом внутрь углубляется. В нашем организме, наша кожа, она тоже выполняет такую функцию, как стены, как ограждение. То, что находится внутри под кожей, оно кожей нашей сохраняется от внешнего воздействия. И так много у животных, там шкура, которая тоже покрывает их и сохраняет. Стены. Мы согласились, что стены должны быть. Некоторые мысли, рассуждения высказали, что такое стены церкви. Теперь следующий вопрос, кто такие сторожа и что они должны делать? То есть, братья, я думаю, мы держим это в памяти, что мы же сказали, что то, что происходило с Израилем, земным городом, с Иерусалимом, то мы проводим параллели с церковью. И мы говорим, то, что там было в таком материальном, физическом плане, то в церкви мы видим, что это должно находить отражение, но в духовной сфере, в духовных вопросах. Хотя интересную мысль брат сейчас высказывает, что стены не материальные, стены не из камней и кирпичей. Стены, было сказано, ограждение – это истина, да? Там другие мысли высказывались. Стены не материальные, а сторожа, может, они тоже какие-то ангелы должны быть, охранять церковь, какие-то бесплотные духовные существа, или как брат сказал, а сторожа – это люди, да? Земные люди. Вы все с этим согласны? А кто эти сторожа? Скажем, здесь написано так. Господь говорит: «Я поставил сторожей». В Новом Завете мы помним, где-то встречается такое слово «поставил». Кто вспомнил уже это место? Анатолий? Да. То есть речь идет о церкви и о том, что тоже Бог кого-то поставил. Сказано, что Он поставил одних апостолами, других евангелистами, третьих пастырями, учителями, поставил. То есть там поставил сторожей, здесь поставил служителей. Я думаю, что такой обобщенный, наиболее, наверное, вероятный ответ на вопрос, кто такие сторожа, это служители церкви. Хорошо. То есть, ну, такая вот мысль высказывается, что иногда сторожа заняты еще чем-то другим, вынуждены заниматься чем-то другим, и у них не остается времени для того, чтобы сторожить. Или мало остается времени, да? Ну, наверное, если сторож... Ну, вот во времена Неемии там было такое, да, что они и строили, и днем, и ночью строили, и оружие при себе имели. То есть жизнь была такая очень напряженная, и приходилось все совмещать. И в одной руке держать меч, в другой руке держать какой-то строительный инструмент. Но мы все-таки должны учитывать, что это не такая нерегулярная жизнь, необычная жизнь. Это был короткий отрезок времени, необходимый вот для восстановления стен. А потом, я думаю, что жизнь вошла в обычную такую колею, регулярную такую, когда воины занимались своим, священники занимались своим, строители занимались своим, но был какой-то короткий отрезок времени, когда все силы были сосредоточены на том, чтобы восстанавливать стену. Но это и не могло, и не должно было продолжаться долго и войти в такой постоянный режим времени. Это просто было бы невозможно. Иногда бывает, да, вот в жизни нашей какой-то поместной церкви тоже бывают периоды, когда, ну, или церковь там купили дом молитвы, нужно срочно сделать ремонт, и вот как-то все воодушевляются, вдохновляются, мобилизуются на это дело, бывает и днем, и ночью работают, но потом работа эта сделана, и жизнь церкви входит в обычный такой режим спевки, сыгровки, разборы. Каждый занимается на своем участке служения, а было время какого-то, когда нужно было сделать какую-то большую работу всем вместе, сообща, независимо от того, у кого какое служение, все должны были работать, делать одно дело. Братья, значит, сторожа – это служители церкви. И теперь давайте мы непосредственно уже ближе к нашей теме, как мы понимаем, какая задача или какое назначение сторожа и какие перед ним ставятся задачи. Вот Господь говорит, на стенах твоих я поставил, на стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей. Для чего они там были поставлены? Может быть, для того, чтобы вдруг царица Савская придет или еще кто-нибудь, ну, чтобы увидела, что в Иерусалиме сторожа имеют красивую такую униформу, стоят у них там такие пояса кожаные, ножны такие красивые, мечи вставлены за спиной, лук, шапки такие высокие. Ну, чтобы люди все приходили и восхищались. Вот это да, вот это город, вот это царство. У них даже сторожа такие. Может быть, для этого? Нет. Ну, а как, для чего они там стояли? Назначение сторожа какое? Какие перед ним поставлены задачи? Олег, даже если у тебя очень хорошая мысль, то тебя не услышат, потому что ты руку не поднял и говоришь только рядом сидящим. Скажи, пожалуйста, для всех. Сторож, скажи, сколько ночи. Помните, да? У нас даже хоровое пение такое есть. А мне так представляется, это кто-то так проснулся, часов нет, будильников нет. Проснулся, в окно выглянул. «Сторож, скажи, сколько ночи?» И сторож отвечает мне: «Близится утро, но еще ночь». «А, еще ночь, ну можно еще поспать». Сторож потом разбудит, прокричит. Значит, ну, наверное, и такое назначение у сторожей тоже было. Хорошо, а кому это было сказано? «Тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву». Иезекииль. И он не обиделся, да, не сказал: «А что сторожем? Я пророком хочу быть. Почему меня сторожем ставить?» Братья, может быть, мы вот сейчас тоже говорим, сторожа – это служители церквей. Как, воспринимается или нет? Или, может быть, где-то кто-то сидит и так внутренне думает: «Что сторож? Я пресвитер». Или: «А я благовестник, почему сторож?» Ну, сторож как бы непопулярная же, мы говорили, профессия, да? Хорошо, то есть мы читаем и рассуждаем над текстом, где Господь говорит: «Я поставил сторожей», а здесь пророк говорит: «Я встал на стражу мою», да? То есть как будто сторож сам себя поставил. Нормально это или нет? Кто руку поднимал? Так, ты первый, потом Виталий, потом... Что трубить надо внятно, чтобы люди понимали. Угу. Хорошо, да. Это очень важно. А еще лучше сутки через трое. Миша, пожалуйста. Да. Часто на служительских общениях, я думаю, и вы тоже это слышали, что часто братьями-служителями, вот старшими братьями, как наставление для молодых, эта мысль высказывается, что служитель в церкви – это первый объект для нападок дьявола, что дьявол в первую очередь имеет цель поразить служителя. Хорошо, еще кто-то руку поднимал, да? Пожалуйста, Женя. Хорошо, сейчас мне скоро скажут, что осталось 5 минут, поэтому я дальше иду очень быстро. Братья, если хотите, фотографируйте или записывайте. Назначение сторожа. Бодрствуя, охранять веренный им объект. Значит, это назначение сторожа. Бодрствуя, охранять веренный им объект. Задача сторожа. Что ставится главной задачей перед сторожа? Первым заметить опасность и предупредить всех. Ну, эта мысль вот уже высказывалась, они ставились повыше, на стены или на башни, и его задача была вот постоянно осматривать местность для того, чтобы видеть, что там происходит, и точно и вовремя, как можно раньше, определить, что появилась какая-то опасность, появилось что-то, что может служить, может быть, это и не опасность, может быть, это и не противник. Но чем раньше увидишь, тем раньше сможешь определить, кто это, представляет это опасность или нет, и потом, соответственно, предупредить всех, поднять тревогу, сказать об этом, о этой приближающейся опасности, которая может причинить какое-то зло, какой-то вред, чтобы там войско могло подняться, армия могла подняться и выступить на защиту, чтобы охранять город. Сторож должен предупредить, сторож должен заметить. Братья, есть в Писании такой вот пример, такая характеристика или такое описание, такое свидетельство о некоторых, которые тоже называются сторожами или стражами. «Стражи их слепы все и невежды». Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Ну, вот в этом стихе или в этом отрывке Святого Писания встречаются слова «и стражи», и «пастыри». То есть это еще раз как бы нас подводит к мысли, что пастыри и стражи – это одно и то же, и поэтому в новозаветнем значении, в Церкви Христа, это, конечно, речь идет о служителях Церкви. Братья, здесь говорится, я там смотрел, ну, как обычно говорят, надо смотреть контекст, чтобы понять, Я смотрел и то, что до написано, и то, что после написано, и скажу честно, я не понял, о ком идет речь, каким стражам это имеет отношение. Я не смог определиться, где это, в Иудее, в Израиле, или где были такие стражи, которым вот дается такая характеристика. Немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Братья, вот чтобы не случилось так, что когда-то и о нас будет так сказано, или нам будет дана такая характеристика. Храни от этого Господь. Для этого нужно бодрствовать, нужно стремиться быть хорошими, настоящими стражами. Братья, на что еще хотел обратить внимание, что вот опасности городу могли угрожать разные. И противник ведь для того, чтобы достичь своей цели, овладеть городом, предпринимал разные тактические и стратегические действия, замыслы, планы составлялись. Иногда вот мы в Библии читаем описания некоторых, да? Иногда даже сам Господь давал указания, что должен был сделать царь или какой-то военачальник. Иногда не видим прямого указания от Господа, но сами военачальники, имея какой-то опыт, мудрость, они планировали военные действия. Да? Там они разделялись и говорили, мы там пойдем отсюда, прямо, а вы вот здесь сделаете засаду. И мы, когда к городу подойдем, и когда они выйдут защищать свой город, а мы побежим от них. Помните, где это происходило? А они скажут, о, бегут, как и вчера, да? И погонятся за нами. И когда они отойдут от своего города, то вы из засады заходите туда в город и зажигайте город. А когда мы увидим, что дым поднимается от города, то мы развернемся, ну, делали вид, что убегаем, а мы развернемся и побежим на них, а вы оттуда. И вот возьмем их с двух сторон, и тогда им некуда будет деться. То есть составляются такие замыслы. И нужно было вот тоже и стражам, и военачальникам, ну, увидеть вот эту опасность, увидеть эту хитрость, тоже понять. Здесь вот мысль какая, что можно заметить какую-то одну опасность, и как бы туда бросить все силы, а где-то оставить незащищенные какие-то ворота или какой-то проход. Кто-то из братьев недавно говорил, там в России или ну, в братстве на каком-то семинаре, тоже вот о Иерусалиме, что Иерусалим имел много ворот, и не было таких ворот, которые вот одни ворота надо защищать, а другие ворота не надо защищать. Он даже задавал вопрос, через какие ворота неприятелю легче было проникнуть в город. Ну и потом сам же отвечает, через те, которые меньше всего охранялись. И вот мысль такая, что можно иногда заметить какую-то одну опасность и все силы бросить на это, направить, чтобы здесь поставить заслон, чтобы эта опасность не причинила нам вреда, а на что-то другое, что происходит, другие опасности – не обращать внимания. Можно даже отразить эту опасность, которая возникла, которая была. И можно даже потом успокоиться, можно потом вспоминать, какие мы были герои, когда враг напал на овечьи ворота, как мы там насмерть стояли, как мы там победу одержали, как мы там сплотились, как мы взялись друг за друга. Какие мы тогда были смелые, как мы во имя Господа ничего не боялись, и мы одержали победу. Давайте книжку об этом напишем. Мало книжку, две давайте напишем. Нет, давайте каждый будем писать, как мы сражались, как мы победили. Плохо? Да не, неплохо, хорошо. И кому-то урок, кому-то пример. И следующее поколение может учиться, как надо защищать овечьи ворота. Но в это время можно не видеть, как через навозные ворота туда телегу с навозом, а назад с автоматами. Туда с навозом, а назад с гранатами. То есть враг использует эти ворота, потому что смотрит, все там на овечьих воротах стоят. Все там защищают, чтобы там враг не... А его там уже нету. Его отбили там когда-то, его там нет. И враг теперь через навозные ворота идет. Ну, я образно или как, просто для сравнения говорю. То есть, братья, задача сторожей видеть. О, с овечьих ворот смотрит, башня над овечьими воротами. Здесь нет, здесь уже все спокойно. Трупы лежат, атеизм поверженный лежит, там безбожие, бездыханное уже лежит. Все, эти ворота смотрит, опасности здесь уже нет. Но надо стоять, может опять что-то здесь появится, но не надо всю армию тут держать. А там над навозными воротами, то ли он уснул, то ли его оттуда сняли, сторожа, или не поставили вообще туда, и он не видит, что там беда, там враг вовсю уже действует, причиняет уже вред, а никто этого не замечает, потому что сторож или спит, или ушел куда-то. То есть, братья, это мы уже просмотрели, да, что можно только одну опасность видеть. Ее уже нет, а можно ее вспоминать, рассуждать о ней. И это и неплохо, нужно, апостол Павел говорит, вспомните прежние дни ваши, как вы выдержали великий подвиг страданий, но этого мало. Нужно жить сегодняшним днем, и нужно сегодня стараться увидеть те опасности, которые сегодня могут причинить вред Церкви Христовой. Армен, ты руку поднял или? Нет. Хорошо, братья, следующие два вопроса, которые перед нами – какие опасности для церкви видят сегодняшние сторожа? Ну, мы уже, у нас не будет уже время, чтобы рассуждать об этом, что мы видим, или мы слепы, как те, о которых вот мы прочитали в предшествующем абзаце. Видим ли мы сегодня, слышим ли мы? Иногда бывает, ну, как мне кажется, иногда бывает крик какого-то бодрствующего стража прозвучит, но или другие уже так сильно спят, что, кажется, никакой реакции не происходит. Я как-то говорил, вот Евгений Никифорович Пушков, он дважды, ну, в моем только присутствии, дважды на совещаниях Совета Церквей говорил. Однажды он сказал: «Братья, кальвинизм нам наделает много вреда». Другой раз он конкретно сказал: «Этот Коломийцев, он много вреда принесет нам». Не кому-то, не где-то там по регистрированию, он конкретно сказал нам. Мне кажется, это крик бодрствующего стража. Он увидел эту опасность, он прокричал об этом, но как будто это никакого действия не произвело. Не видно, чтобы где-то какое-то усилие было употреблено для того, чтобы поставить заслон, чтобы не допустить, чтобы это прошло в нашей церкви. А оно идет. Ну, братья, нет времени. Поэтому второй вопрос, над которым тоже нам стоило бы рассуждать, это какие усилия и действия предпринимаются для отражения этих опасностей. Братья, поэтому давайте склоним колени и помолимся о том, чтобы нам не быть такими сонными сторожами, беспечными, но чтобы мы были бодрствующие, видели и опасность, и видели способы предотвращения этой опасности, и прилагали усилия для того, чтобы эту опасность в церковь не допустить. Если у кого-то есть желание помолиться, склонимся, помолимся.